Братья и сестры, родители дорогие, в основу наших рассуждений я возьму два текста. Конечно, они будут не основные тексты, но как направление в нашей беседе я хочу дать, прочитав эти места Святого Писания. Первое место. Мы читаем первую книгу Царств, 7 главу. Я буду читать 3 стиха. 15 и по 17 включительно. Последние 3 стиха. Первая книга Царств, 7 глава. Читаем с 15 стиха. «И был Самуил судьёю Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его. И там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». Второй текст. Книга Неемии. Я читаю 2 главу. 7 стиха. Книга Неемии, 2 глава, 7 стиха. «И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал мне дерев для ворот крепости, которые при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Братья и сестры, передо мной очень ответственная задача, и я всегда переживаю. Тем более, когда вижу братьев и сестер, которые старше меня по возрасту, я должен говорить о семейных вопросах. Как-то приехал к нам брат один в Петербург. У него большая семья, 9 человек детей. Я так обрадовался, говорю, ты как удачно приехал, у нас сегодня родительская. А мы родительские проводим регулярно, уже не один год. Один раз в месяц у нас общая родительская, молитвенная. То есть все родители имеют право быть. И даже старенькие на этом молитвенном общении. Мы просто молимся о наших семьях, о детях наших. Вот у нас слово назидание. Мы стараемся всегда подготовиться, чтобы родители получили духовную пищу. У нас несколько служителей, мы проводим это служение. И раз в месяц мы проводим беседы с молодыми семьями. То есть мы их собираем отдельно. Сейчас мы еще добавили нагрузку на себя и проводим отдельные беседы с братьями и сестрами. Братья и сестры, мы поняли, что нам этого недостаточно. Столько вопросов, и нам так надо молиться друг за друга, как мы сегодня слышали. За наших детей, за наши семьи. И для этого надо посвящать больше времени. И я скорблю от того, что у нас родительские собрания слабо развиты в наших объединениях, слабо. Братья боятся брать на себя такую нагрузку. И я скажу, почему это страшно. От нашей неопытности, от нашей боязни, от наших неустройств в наших семьях. Даже у служителей есть определенные неустройства. Бывают дети неверующие. Мы тоже испытываем различные искушения. И нам тяжело, потому что мы несем такие же скорби, такие переживания, как и другие. Иногда встанешь перед родителями и не знаешь, что сказать. Братья и сестры, а может быть, и ничего говорить не надо. Надо встать на колени, просто помолиться друг за друга. Я побуждаю сейчас всех, братья, дорогие сестры, давайте мы усилим работу с семьями, хотя бы просто для молитвы, как минимум один раз в месяц собираться и просто вопиять к Богу, чтобы Он сохранял наши семьи. Семьи сегодня молодых, наших братьев и сестер, которых мы сочитываем, сколько у них проблем. И надо за них молиться. И я этому брату говорю, ты сегодня приведешь родительское, я так рад. И у меня не всегда слово бывает к родителям, не всегда. Хотя мы регулярно проводим родительские. И если даже у меня слова нет, я даже могу сказать, братья и сестры, у меня слова нет сегодня, специально подготовленного. Мы просто помолимся с вами. Но оно иногда приходит прямо в момент наших рассуждений. проводим мы так, это для вашего опыта. У нас коротенькое слово к молитве. Очень короткое, 5 минут тот из братьев говорит. Потом, я говорю, братья и сестры, сейчас мы уделим времени, приблизительно это уходит полчаса. Вы сейчас скажете свои личные нужды, о чем помолиться. И очень много людей встают, братья встают, сестры, у меня проблема в семье, с детьми, в школе, там, с кем-то связались мои дети. То есть различные нужды. Минут 7, иногда 10, все делятся своими переживаниями. Кто-то говорит, братья и сестры, в прошлом месяце молились, победа. Бог услышал, слава Богу. А теперь мы встанем на колени и об этих нуждах все помолимся. Все, кто сказал свою нужду, обязательно должен помолиться вслух. Только коротко, конкретно по этой нужде. И мы молимся. Человек 30, может быть, молится. Помолились. Потом у нас слово наставление. Мы освещаем какую-то истину для родителей. То ли это связано с воспитанием детей, то ли взаимоотношения супругов, то ли вот вопрос молитвы мы освещаем, как мы должны молиться дома и так далее. И снова становимся на колени, и снова молимся. А потом у нас рассуждение. Какие есть вопросы, связанные с воспитанием детей? Вопросы различные, мы их обсуждаем. Иногда мы сами задаем вопросы по воскресной школе, допустим. Приглашаем наших учителей, которые занимаются с нашими детьми. Им даем время. Они говорят о том, как дети себя ведут. Мы обсуждаем совместно проблемы воскресной школы, поведение детей на собрании и так далее. То есть... Ну, усиленно совершаем это служение, но мы далеко не все достигли. Далеко не все. Если вы придете, вы сразу же увидите, сколько недостатков у нас в церкви, и как дети себя ведут, бывает плохо и так далее. Вот, и дети бывают непокорные, непослушные. От таких, знаете, родители в прошлом вели такой образ жизни, но они покаялись, слава Богу, они дети Божии. Но вот, ну, отпечаток на детей отложился когда-то. И это все, конечно, в церковь приходит, и нам бывает очень тяжело, друзья. И все-таки результаты очень хорошие. И нам не хватает времени на родительском. Вот, в течение 2 часов обсудить все вопросы и помолиться. И мы сейчас по воскресеньям стали проводить. Кончается собрание, кормим людей и на беседу всех. И Господь нас благословляет. Друзья, и вот я этому братику так говорю, как раз сегодня ты проведешь. А он, мы с ним в один день покаялись. Ну, мы почти ровесники, у него большая семья. Он так посмотрел на меня, а он высокий такой. Говорит, Геннадий, ты знаешь, что я беседы с родителями проводил, когда у меня был один ребенок. Я, говорит, так охотно проводил беседы. Потом, когда у меня 2 ребенка стало, я тоже, говорит, с родителями беседовал. 3, говорит, я еще проводил довольно-таки охотно родительские. Сейчас у меня 9. Я, говорит, посижу и помолчу. Посижу и помолчу, говорит. Я понял очень много за этот период времени. Мне надо поучиться, Геннадий. Я послушаю. Знаете, и мне пришлось проводить. Он так и не стал проводить родительское. Братья и сестры, и я его хорошо понимаю. И как проводить тяжело бывает мне. Я сам нуждаюсь в помощи, в подсказке. Вот, в совете нуждаюсь. Более опытных, более старших. Вот, и я здесь... Если братья мне поручили это служение, попросили, я в страхе, я бы с удовольствием родительское сегодня не проводил. Я бы вот там сел бы где-нибудь и просто бы слушал. Вот, и учился. Потому что я сам иногда как ребенок. И воспитание своих детей, вы знаете, мне иногда даже перед детьми стыдно. У меня уже дети взрослые некоторые, уже женатые. А я еще смотрю, как я неопытный и в тех, и других, и в третьих вопросах. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, я не с позиции какого-то учителя буду сегодня говорить. Может быть, из своего личного пережитого, но, может быть, из пережитого братьями тех или других вот служителей уже, что услышал когда-то, и поделюсь каким-то словом или каким-то наставлением. Ну, из своих наблюдений. Ну, конечно, мне приходилось проводить много раз родительские у нас. Вот. И чем-то я поделюсь. Вот. Но... Не смогу, наверное, осветить все вопросы, друзья, не смогу. Значит, я хочу сегодня в нашей беседе затронуть вот такие моменты. Первое – это взаимоотношения супругов. Считаю, что этот вопрос очень важный. Воспитание детей. И третье – отношение к неверующей половине. Значит, я прочитал текст первый. О прекрасном человеке, которого вымолила мама когда-то, вот, Анна, и он стал пророком в народе Божьем. Я сделал ударение на одно слово – при всей своей занятости, при всем своем духовном труде Самуил возвращался в Раму, где был дом его. Где был дом его. Вот вы уже женатые все, братья и сестры, вы женатые. А когда вы были не замужем, когда вы были не женаты, вы мечтали о своем доме? Я убедился, что очень многие мечтают. И ваши детишки, детишки ваши, которых вы очень любите, которые к вам привязаны всем сердцем, они в тайниках своей души мечтают уйти из вашего дома. Мечтают уйти. И они это сделают, хотите ли вы или не хотите, при всей привязанности к родителям. В общем-то, это хорошо. И это Богом определено. И ничего здесь чуждого нету. Вот вы сейчас побудете на родительском, и все вы пойдете, и я тоже поеду в свои дома, мы пойдем. В свои дома. Как они устроены, вы хорошо знаете. Вы хорошо знаете. Братья и сестры, имели дома даже самые великие люди. Я хочу даже сказать о Христе. Когда он появился на берегах Иордана, и там проповедовал Иоанн Креститель, то Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Об этом услышали ученики, Иоанновы ученики. И они подходят ко Христу, двое отделяются от всех, и говорят: «Рави, а где ты живешь? Где ты живешь?» А он говорит: «Пойдите и увидите». И мы читаем дальше: «Они пошли и увидели, и пробыли у него весь день тот». То есть, братья и сестры, Христос тоже жил. А, конечно, мы можем предполагать, можем даже говорить, где он жил. Но Писание много это не открывает. Но у Христа был дом. Временный, там, где он находился. Ну, личный ли его дом, на этот вопрос я не буду отвечать. Но во всяком случае Христос под крышей был и принимал людей. Им даже не хотелось этим людям потом уходить. То есть я не думаю, что там был беспорядок и там было неустройство в этом доме. Я так не думаю. Христос, он любит порядок, братья и сестры. У него во вселенной все организовано, все устроено. Беспорядка нигде у Господа нету. И он говорит своим ученикам уже перед своей смертью: «Пойдите, найдите место». И сказал, как они это место найдут. И он покажет вам горницу, этот человек. Горницу устланную, убранную. Там будет совершена вечеря. Там не будет хаоса, там не будет беспорядка. То есть в окружении нашего Господа все приводилось должным образом. Конечно, Христос не искал роскошных здесь храмов. Ну, таких величественных домов. Вот. Но там, где Христос, там порядок, друзья. И там, где суетность проявлялась излишне, Марфа, смотри, ты переборщила, суетишься о многом. Христос и это приводил в порядок. Ну, братья и сестры, я сильно не буду развивать эту мысль. Факт тот, что мы все связаны с вами, с нашими домами. С нашими домами. И ваши дети, и наши дети, они тоже приходят в наш дом. Неемия – высший государственный деятель. Он занимал большой пост. Но это богобоязненный человек, исполненный Духа Святого, мудрости, поставленный Богом на определенный вид служения. Весьма богобоязненный, молящийся человек. Тут можно разобрать всю книгу Неемии и увидеть, насколько это был человек прекрасный. Братья и сестры, но он не занимался только, как бы сказать, абсолютно духовными вопросами. Он беспокоился о своем доме. Посмотрите, как он ставит вопрос. Да, божественное впереди. Самое главное. Это сейчас будет строительство стен, воздвигаться, отстраиваться будет Иерусалим. И его задача идти туда. Но он побеспокоился о своем доме. Я сделал тоже ударение на этом, когда читал этот текст. Он попросил у царя и дерево, и пропуск попросил, и средств. И говорит: «И дерево для дома моего, где бы мне жить». Братья и сестры, при всей нашей занятости мы должны побеспокоиться о наших домах. Что там делается? Как живется нашим детям в наших домах? Что видят наши дети в нашем доме? Как он устраивается, по какому принципу? Такие будут потом плоды нашего устройства и материального устройства нашего дома, и внутреннего. И это отразится на детей. Мне приходилось беседовать с детьми. Причем, вы знаете, сразу же. Один брат, второй, там сестра. И они мне одну и ту же мысль вот из своих переживаний подчеркнули. Дядя Гена жалуется мне: «А мальчик уже 18 лет. Почему я не люблю дом свой? Я не люблю приходить домой». Он при церкви, при церкви, ходит на собрания. Он говорит, мне очень не хочется идти домой. Я нахожу различные предлоги. В молитвенном доме задержаться, на молодежном задержаться, чтобы как можно позже прийти домой. Уже все спят, тогда я пришел, все лег и все. А потом пораньше ушел. Не люблю. Мне его брат то же самое говорит. Потом дочка жалуется. Геннадий Сергеевич, ну почему такое вот у нас? Я, говорит, сама не пойму. Но я им секрет не выдаю. Не выдаю. А я-то знаю родителей хорошо. И как папочка, папочка, как бы только домой не прийти, чтобы только там, ну, избежать, что-то сделать для родителей. Вы знаете, дом их в таком захолустье был. Он давно требовал ремонта. Но они пойдут лучше работать где-то в другом месте. Переночуют, задержатся, покушают у других. Вот так, знаете, привыкли немножко по домам ходить. Потом уже взрослые стали, семью заимели. Вот. А я смотрю, в детях это отражается. А я, вы знаете, знаю еще их деда. А он точно такой же. Только не для дома. Для кого-то сделает, куда-то пойдет, но лишь бы уйти из дома. Не побыться своей супругой, на собрание порознь. Вот такой уклад жизни. Я смотрю, это на детях отражается. Я, конечно, их поправляю. Я не говорю, в чем причина. Но я смотрю, как все это передается. Какое наше отношение к дому. Братья и сестры, бывает другая крайность. Только для своего дома, как и Писание говорит. Сейчас я тоже сильно много об этом говорить не буду, потому что Писание говорит, каждый бежит к дому своему, все бросает, и не для дела Божьего никакого особо интереса нету. Дом свой – это вторая крайность. Будете работать для дьявола кошелька. Пророк об этом так потом подчеркнет, будете работать. И Бог так сделает. Братья и сестры, бывают у нас перекосы. И у нас должно быть правильное отношение к тому дому, который нам дал Господь. И какая там создается атмосфера, и самое главное. Мне задают вопрос, и часто я получаю, какой самый лучший метод воспитания детей? Вот как повоздействовать на родителей? Братья и сестры, у меня ответ только один. Правильные взаимоотношения супругов. Мы не все успеем им сделать. Нашим детям в плане воспитания научить их, рассказать им. У нас не хватает времени, мамочки озабочены, особенно когда много детей уже стало. Папа на работе, на служение дома почти нету. Самое лучшее воспитание, Бог все восполнит, я в этом абсолютно уверен. Если у родителей между собой правильные отношения, строящиеся на библейских принципах, все. Это основа хорошего воспитания. Дети автоматически будут воспитываться правильно, даже если мы что-то упустим. Нет, я не исключаю, что надо говорить. Мы об этом скажем. И надо учить и говорить, но самое главное – это правильное жить. Если мы много будем говорить, если мы будем учить, но у нас нет правильного отношения между супругами в семье, значит, наше воспитание будет однобокое, и хорошего результата, по всей видимости, мы не дождемся. Поэтому первое обращение внимания – это взаимоотношения родителей. Я вам скажу, вот у нас в семье, в нашем родстве, у нас все верующие. Все мои братья, у нас единственная сестра, все верующие. Конечно, мы в разном возрасте пришли к Богу, в разном возрасте. Кто-то пораньше, кто-то попозже. Но один раз только в жизни своей, один раз – я увидел случайно, так, наверное, получилось, что родители между собой говорили на повышенных тонах. Просто, наверное, не заметили меня. Я думаю, что, знаете, такие моменты были у моих родителей, я так полагаю. Потому что мама у меня умерла рано, мне было 18 лет. Может быть, она бы мне сейчас что-то и рассказала, а папа у меня не умел рассказывать плохие стороны и никогда этого не делал. Он тоже уже старенький, отошел в вечность. Значит, он как-то однажды, я уже служителем был, говорит, Геннадий, не все у нас хорошо было с вашей мамочкой, не все, говорит. Но он никогда ничего не рассказывал. А я только один раз видел. Они разговаривали на повышенных тонах. Друзья, конечно, это мне резануло, я это запомнил. Вот, было не очень приятно мне. Я понял, как это может больно отразиться на сердце ребенка. Ну, мне как приятно думать, что родители мои... Я так думаю, что они никогда не ссорились. Никогда не ссорились. Они вели весьма благочестивый образ жизни. И я думаю, что это в какой-то мере подействовало на наше обращение к Богу. Вот у меня такой вопрос еще стоит, на который я тоже хотел дать ответ. Что содействует приобщению наших детей к церкви, что содействует их покаянию, вот, их правильному духовному развитию, это взаимоотношения супругов, взаимоотношения родителей. Вот это содействует их быстрому обращению к Богу. Друзья, и нам над этим надо хорошо потрудиться. У нас могут быть разные понимания того или другого вопроса. Мы с этим сплошь и рядом сталкиваемся. Разный подход воспитания детей, устройство дома, разные иногда бывают культуры, разные, знаете, уклады жизни столкнулись вместе в одно целое, и потом начинается. Одно воспитание там было такое, другое, и вот два начали между собой притираться. Все это есть, друзья, все это есть. Но это не должно быть достоянием наших детей, чтобы дети видели наши конфликты, наши ссоры, наше недовольство, наше возмущение друг на друга и тому подобное. Мамочка начинает жаловаться на папу, папа на маму, и пошло, и поехало. Друзья, мы губим наших детей. Нам надо приложить все старания, чтобы нормализовать между собой взаимоотношения. И если есть недопонимание, если есть разный подход в воспитании детей, давайте будем молиться, подходить к служителям, спрашивать, советоваться друг с другом, но ни в коем случае не делать это достоянием наших детей. Братья и сестры, мы просто их губим. Наши дети раздваиваются, а потом они не хотят и ходить в церковь. Я, вы знаете, за что еще благодарю Бога и своих родителей. И думаю, что это тоже послужило к тому, что мы все обратились к Господу. Что я никогда, подчеркиваю, ни разу в жизни я не слышал, чтобы мой папа или моя мама осуждали верующих. Вы знаете, у нас было разделение в 75-м году в церкви. Столько было неразберих. У нас был один брак. До сих пор уже годы прошли. Я еще маленький услышал об этом разделении. Там брак, знаете, такой был не очень хороший. Одни за, другие против. Ну, женился один человек, который был в прошлом женатый. Раньше это настолько остро было. И произошло разделение. Сколько я услышал от верующих негодования, возмущения. Вы знаете, даже... Я удивился. Мы были детишками, у нас была сестра одна, она уже в возрасте, но не была замужем. И она с нами беседу проводила на эту тему, и даже эту церковную историю нам рассказала. Вот. Мы там возмущались. Но я никогда не слышал от своих родителей, чтобы мои родители про кого-либо, хотя бы про одного человека, сказали плохо в церкви. У нас был... такой, знаете, авторитет церкви в понимании. А то, что мы слышали от других, вот это на нас как-то не повлияло. И нам иногда рассказывали наши товарищи, наши друзья, вот, ну, с которыми мы вместе общались в церкви, ну, как и у вас тоже дети общаются, они рассказывали, что слышали от своих родителей. Мы там это все обсуждали и все прочее. И кто был слишком посвящен в церковные дела, все ушли в мир. Все ушли. И некоторые там и погибли. А некоторые до сих пор в этом мире находятся. Это вот люди моего возраста, которые слишком хорошо знали о том, что происходит в церкви, и у них уже настрой. И тот не такой, и тот. Они слышали про того, другого. Там в семье обсуждались действия пресвитера, и это становилось достоянием детей. Ничего, кроме отравы, дети не приобрели. Это наша ошибка, слезная ошибка, друзья. Исправить ситуацию бывает просто невозможно. У нас была одна семья, я иногда их привожу в пример, большая, я дружил с этими мальчиками. Один из них, самый лучший мой сверстник, недавно мне позвонил, мы с ним почти ровесники. 11 человек детей. Его мама, имя-то красивое, она была Любовь. Ну, я помню, я бывал не раз в этом доме. Она занимала такую позицию, но это я со стороны старших потом уже слышал. «Наше дело родить, а Бог знает, как их спасать и все прочее». И в этом доме всегда все обсуждалось. Не обсуждалось, что говорилось на собрании, а что делалось. И кто как себя вел. И дети, мы оттуда узнавали всю информацию, что происходит. Вот. И кто какой служитель, и кого вообще надо снимать, и как он себя ведет, и все прочее. Мы узнавали вот с этого коллектива. Вот. Но я говорю, что как-то нас это не задело. Так послушали и прослушали. От родителей мы этого не слышали, а рядышком жили. рядышком мои родители. И вот та семья. Все 11, подчеркиваю, все 11, до одного безбожники. Причем ведут образ жизни весьма плохой. Вот единственный, он иногда так позвонит, так вроде как расположен. Вот я недавно с ним разговаривал, Геннадий, да, вот собираюсь в церковь прийти. Единственный, все 11 в мире. Кто в тюрьме не один срок, то, в общем, и не хочется рассказывать, друзья. И я думаю, что это был посев. И посев был нехороший. Не спасло то, что они ходили на детские собрания, были на общих собраниях, с ними работу проводили, домой к ним приезжали, беседовали. Сестры наши, там, кто души свои посвящал на этот детский труд, ничего не помогло. Ничего не помогло. Все развалено. Дети все в мире. Братья и сестры, это вот такое отношение родителей и друг к другу. И то, что детям знать не дано и не должно знать, и преждевременно, они делают достоянием своих детей. И у них с детства, что в церкви все плохо и все плохие. Братья и сестры, это очень опасно. Я думаю, что нам надо серьезно обратить внимание, как устраивается наш дом, о чем мы говорим за столом. Мы же говорим очень много, друзья. Мы общаемся с детьми, что они слышат? Обсуждение церковных собраний, поведение братьев или сестер. Братья и сестры, об этом можно говорить целыми днями. У нас столько недостатков, что вы про меня будете говорить, а я про вас. Это станет нашим хлебом, а потом нашими слезами в будущем. Напитаем друг друга, а потом будем горько плакать, а исправить будет очень тяжело. Некоторые вещи неисправимые. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы, когда возвращаемся в наши дома, там деточки растут, братья и сестры, чтобы мы туда, как сыны мира, несли божественный мир вот в уют наших семейных очагов. Нам надо серьезно обратить внимание, братья и сестры, на, как я уже сказал, наши личные взаимоотношения друг с другом. И поправить, если у нас в этом вопросе есть хромота. Еще раз хочу сказать, дети не должны видеть никаких наших скандалов. Скрепите себя, если даже вы чем-то недовольны. Не оскорбляйтесь друг друга. Говорите ласково и нежно. Пускай дети увидят нашу нежность друг к другу. Вы знаете, братья и сестры, я хочу сказать, конечно, я планировал прочитать сегодня один текст, но я думаю, что мы все вопросы не сможем осветить. Это в первом послании к Коринфянам. Апостол Павел так подчеркивает. «Не уклоняйтесь друг от друга, будьте вместе». Но я хотел подчеркнуть мысль «будьте вместе» – это не значит, хотя за закрытой дверью тоже взаимоотношения «будьте вместе». И об этом надо бы сказать, как лучше это все сделать – быть вместе. Но времени у нас на это не будет. Но вместе надо быть дома, в церкви, и в своей спальне. Как быть вместе, чтобы все было чинно, благоговейно и свято во всех вопросах? Мы нигде не должны нарушать принципы божественного отношения друг к другу во всех сферах нашей жизни. В обществе, в церкви и в личных взаимоотношениях должна быть проявлена святость. Братья и сестры, я только коснусь вот некоторых взаимоотношений в нашем доме. Что допустимо, что дети, на мой взгляд, должны видеть, и что им запрещено видеть. Запрещено. И ни в коем случае они об этом знать не должны. Братья и сестры, в доме дети должны видеть нашу любовь друг к другу. Я нисколько не чуждаюсь такого слова на сегодняшний день сказать при моих детях, что я люблю вашу маму, я люблю свою супругу. И сказать это жене. И вы знаете, я стараюсь даже это показать. Не считаю плохо, если муж выходит из дома и просто поцелует свою жену. И дети это видят. Нет, не те объятия за закрытой дверью, там другой вопрос. Куда детям доступ совершенно запрещен. А вот при детях небольшие ласки друг к другу, небольшие, незаметные, братья и сестры. Но на детей это мы даже не представляем, как это действует хорошо. Когда подошел и поцеловал свою супругу, проявил вот такое внимание и любовь к ней. Вот. Как я прощаюсь, Ниночка, благослови тебя Господь. Поцеловал и пошел. И дети это видят. Я целую всех своих детей, братья и сестры. Чрезмерная ласка опасна. А вот просто поцеловать своего сына, вот, и я приучал даже, чтобы дети так друг от друга относились. Между прочим, мальчиков очень трудно приучить. Я понял это, чтобы они так вот могли поцеловать друг друга. Но я приучал. Это надо сделать. Братья и сестры, и вот такие нежные, самые, в деликатной форме допустимой ласки надо даже делать при детях, чтобы дети видели, что родители друг друга любят. Нам надо при детях говорить очень хорошо друг о друге. Братья и сестры, в себе подавляя, может быть, какие-то негативные проявления в своем супруге, в своей супруге. Такое может быть, братья и сестры, где-то какие-то у нас шероховатости. Но дети это не должны видеть. Мы должны показывать любовь. Братья и сестры, очень хорошо. Знаете, что делать, чтобы дети видели? Это как должен устраиваться наш дом. Я недавно сосчитывал один брак. Совсем недавно. А руководитель первого взял и пригласил к кафедре людей, которые 5-7 лет назад были сосчитаны. И пригласил одну пару. Тоже лет уже, наверное, 6 или 7 назад я их тоже сосчитывал. И вот выходит молодая семья и говорит... Молодая семья. Вы знаете, братья и сестры, нам на сочетание Геннадий Сергеевич оставил пожелание. А я вам откровенно признаюсь, я давно уже забыл, что я говорил. Вот. Он нам оставил пожелание. И вы знаете, мы это пожелание приняли как принцип наших взаимоотношений. И он нас не подвел. И говорит, мы этот принцип сохранили до сегодняшнего дня. И этот принцип позволил нам любить друг друга, и у нас хорошие взаимоотношения. Они немножко так похвалили свою семью. Вот. Но я потом еще узнаю лет через 15, что они скажут, вот, если Бог продлит жизнь. Но на сегодняшний день все хорошо. А я думаю, интересно, а что ж я им говорил? И он рассказывает. А во время сочетания Геннадий Сергеевич нам сказал так. Прощаясь всякий раз, я, кажется, подчеркнул даже, прощаясь всякий раз, вы должны друг друга благословить. То есть мне, это брат Андрей говорит, служитель сказал, когда ты уходишь на работу, ты должен благословить свою жену. Она, провожая тебя, должна благословить. И мы этот принцип сохраняли до сегодняшнего дня. И будем сохранять. И мы друг друга благословляли. И когда я возвращался, я тоже благословлял свою жену. Братья и сестры, а я тему однажды проводил на эту тему, как мы должны благословлять друг друга. Это, между прочим, заповедь Ветхого Завета. Мы это плохо выполняем в нашей жизни, я это понял. И дети должны видеть, как мы благословляем. И он говорит, и у нас все хорошо в семье. Мы научились друг друга благословлять. И это, говорит, так нам помогло. Братья и сестры, как это хорошо, когда дети видят, что мы друг друга благословляем. И я в своей семье тоже установил принцип, я никогда не выхожу без молитвы. И дети это видят. Я сейчас наблюдаю со стороны, они подросли, либо они папу зовут, либо маму. Мама, помолимся. То есть за порог моего дома не выходят без молитвы. Приучил с детства. Братья и сестры, это хорошо. Они должны получить на дорогу благословение. И они увидели, как мы выходим из дома. В принципе, это жило в нас. Братья и сестры, и это передалось в детях, и я тоже потом их учил этому. И мне приятно, что дети так поступают. Братья, дорогие сестры, вот я думаю, что это очень важно, чтобы дети видели наши взаимоотношения, как мы друг друга благословляем. Благословить – это не значит наделить счастьем, потому что счастьем наделяет Бог. Но слово «благословение» заключает в себе и другие моменты. Благословить – это дать напутствие. Благословить – это пожелать добра. Вот это мы можем дать. И ближним своим, и детям нашим пожелать добра. Благословить – это еще наделить чем-то. Чем-то мы можем, братья и сестры, дать какой-то подарок, поздравить. Это тоже несет смысловую нагрузку в плане благословения. И дети вот это благословение должны видеть в наших домах, братья и сестры. Мы это должны поправить, если у нас это где-то нарушено. Братья и сестры, я только чуть-чуть немножко коснулся о устройстве нашего дома и наших личных взаимоотношений. То есть, я коротко повторю, дети должны видеть нашу любовь друг к другу. Наши эмоции отрицательные должны быть от них спрятаны. Дети должны получать от нас благословение, и они должны видеть, как мы благословляем друг друга. И ни в коем случае тайны церкви, то, что доступно только для членских собраний, не должно обладать нашими детьми. Никогда нельзя произносить что-то неразумное в адрес наших братьев и сестер. Это калечит души однозначно. Нельзя это делать, братья и сестры. Давайте побережем наших детей. Они должны видеть церковь святую, хорошую. Они всех должны абсолютно любить, братья и сестры, и никакой настройки сделать нельзя. Я хочу по опыту даже своему сказать. Когда не взлюбишь человека в детстве или к нему будешь плохо относиться, это выкорчевать очень тяжело, даже с годами. Следующее, братья и сестры, это касается воспитания детей. Сфера очень большая. Я обращу внимание только на отдельные моменты в плане воспитания детей. Кстати, разный подход у супругов. Из-за этого бывают даже и конфликты, и какие-то ссоры, и недовольство. Разный подход к наказанию и тому подобное. Это от нашего недостатка понимания Слова Божия происходят эти вопросы. И мы мало на эту тему беседуем. И мало молимся. Из-за этого у нас очень много упущено в этом плане. Я, вы знаете, хочу сказать то, что, может быть, мы говорим очень редко или мало. Когда мы, или я, во всяком случае, обращаюсь уже к людям верующим, рожденным свыше, что мы должны помнить одну важную истину – и ваш дух, и душа, и тело. То есть мы всегда делаем приоритет в плане духа. Воспитание в духовных вопросах – это относится к верующим людям. И очень плохо, если мы не обращаем внимания на душевные качества. Ваш дух и душа. Мы, как правило, делаем перекос в нашей жизни, потому что все наше направление в учении – это формирование духа человеческого. И этому надо уделять внимание. Но если мы не затрагиваем и вопросов, связанных с душой, с личностью, братья и сестры, мы не совсем правильно воспитываем церковь. А когда мы о теле совершенно ничего не говорим, это еще хуже. То есть мы должны духовные вопросы ставить на пьедестал, об них говорить, но нам надо не забывать о личности. Она тоже должна получать должную пищу, должное воспитание. И наше тело. И если мы пренебрежительно относимся к храму, живущего нас Святого Духа, мы делаем ошибку, братья и сестры, делаем ошибку. И наши дети, они тоже состоят вот из этих важных частях, духовных частях, что ли. Но в отношении детей у нас должен быть другой подход. Если ко взрослым, я так говорю, ваш дух и душа и тело, то нам не забывать надо про детей, что у них идет все наоборот. Тело, душа, а потом дух. И вот это она не забывает. Они родились и развиваются, в первую очередь, физически развиваются, но никак не духовно. И у них развитие, физическое развитие идет гораздо лучше в прогрессирующем плане, чем духовное. Потом идет душевное. Духовное придет потом. Братья и сестры, что получается в нашем воспитании наших детей? Мы их воспитываем исключительно духовно. Мы на них смотрим с духовной позиции. Мы буквально идем в наступление в духовных вопросах и загромождаем их дух, не способный воспринять атаки нашего духовного наступления. Совершенно не способны. И мы калечим наших детей. Это совершенно делать нельзя. Потому что пища духовная свойственна совершенным, у которых чувства навыкам уже приучены к развлечению добра и зла. У детей этого нету. А мы их воспитываем духовно. И всякое проявление душевности, физического вот такого шаловства нами воспринимается очень бурно с отрицательной стороны. Мы духовные личности. И мы видим проявление что-то непонятное. Как это так? Они плохо себя ведут, они бегают, они... Братья и сестры, и у нас бывает перекос. И мне хотелось бы сегодня вот еще немножко уделить этому внимание, чтобы мы не сделали ошибки и не покалечили наших детей. Вы попробуйте даже простой эксперимент провести от вашей духовности. Возьмите самую духовную книгу Библии, почитайте вашим детям 2 часа, и вы посмотрите, что с ними будет. Вот и эксперимент. То есть они совершенно не способны воспринять духовную пищу. С ними надо говорить их языком. Вас надо, говорит, молочком кормить. А дети наши еще даже до молочка не доросли. Братья и сестры, и когда они развиваются физически, а мы не даем им правильно развиваться физически, потому что мы загромождаем их духовными вопросами. У нас тут и воскресная школа, и такие мудрые учителя у нас, у них такие догмы уже. И они детей наших буквально вот этим, знаете, придавливают. Вот. В детском лагере туда не побеги, то не сделай. Вот сиди и только занимайся духовными вопросами. Мы, братья и сестры, неправильно относимся к воспитанию детей. Они развиваются сначала физически. И нам надо, как духовным вождям, помочь им правильно физически развиться. Я бы не хотел, чтобы мой ребенок был, знаете, с какой-нибудь язвой желудка, с какими-нибудь дистрофическими руками, вот потому что не приучен работать, а только умственно работал или только духовными вопросами занимался. Я бы не хотел. Дети должны развиваться физически. Им надо помочь, братья и сестры. Это не значит, что они должны плохо себя вести на собрание. Их надо приучить. Дисциплинировать мы обязаны, братья и сестры. Но мы должны помочь им правильно развиваться физически. Для этого следует питание, правильное питание, и надо об этом позаботиться. То есть мы должны позаботиться о их телах. Они должны достаточно получать физических упражнений, и они должны всесторонне развиваться. Братья и сестры, плохо, если ребенок растет с кривым позвоночником, или у него какие-нибудь перекосы в теле есть. Это очень плохо, надо поправлять. И чтобы этого не было, есть определенные физические упражнения. И для детей это нормальная пища, братья и сестры. И мы, как родители, должны об этом позаботиться. Если нет, дети наши будут больные. Кто из сестричек захочет потом выходить за инвалида? Или человека, который физически, знаете, а я, говорит, братья, не могу и два ведра поднять. Это будущий муж. Он не привык. У него тело слабенькое, у него нет никаких мускулов. И это плохо. Братья и сестры, не должен быть перекос, но в этом плане нам надо сделать ударение. Если дети там в лагере побегали где-то, если вы с ними выехали куда-то, они покатались на лыжах или сделали какие-то упражнения физические, да это неплохо. Пускай они развиваются. В этом возрасте им надо развиваться, братья и сестры. И не надо их только воспитывать духовно. Потом идет душевные качества. Это тоже важный элемент. И дети должны развиваться в этом плане. А что это такое? Личность. Разум, воля и чувства. Разум, воля и чувства. Эмоции. То есть это нормальное должно быть развитие. Вы хотели бы, чтобы ваши дети не знали арифметики, плохо читали? Я бы, например, не хотел. Если есть возможность, чтобы дети научились хорошо читать, вот, хорошо рисовать, у них есть способности душевные, хорошо играть на музыкальных инструментах, это уже не область тела, это область нашей души. И здесь тоже, братья и сестры, надо им помочь правильно развиться в этой области. Мы видим способности, и надо развивать эти таланты в будущем. Поэтому, братья и сестры, очень важно, вот, чтобы дети получали пищу нужно не переборщить в этом плане, потому что можно сделать людей душевными или чисто физически плотскими, что они спортсменами и атлетами станут. Переборщить нельзя, но правильную пищу вовремя надо давать. И развивать, братья и сестры, таланты нужно тоже с детства. Для этого существуют определенные, как бы сказать, и методы, занятия. Занятия, то есть родители должны уделять внимание, чтобы они могли умственно возрастать. Братья и сестры, посмотрите, как много в притчах сказано о людях глупых, о людях, которые не могут нормально мыслить, которым трудно выражать свои мысли потом в будущем. Это, братья, закрепощение души. И в этом плане нам тоже надо давать определенную пищу детям, развивать их. Братья и сестры, а потом духовное. Я вам привожу просто примеры. Мой друг один, вот мы с ним тоже делились, там в детстве наше вспоминали, он говорит: как я не любил молиться с моей мамой. Да, она духовный человек. Я ее хорошо, эту маму знаю. Это почтеннейший человек в церкви. Но почему такое отвращение у детей к молитве мамы? Как только мама позовет нас на молитву, нам куда бы только убежать. А мама очень духовный человек. Я говорю: а почему? А потому что на молитве мамы мы либо засыпали, либо начинали баловаться. Потому что мама, если встала с нами на колени, то она не скоро закончит молитву. Не скоро. И это начинает детей раздражать, возмущать. Они начинают баловаться, потом убегали. Вот. Это, говорит, я потом убежал из церкви. Ну, говорит, ну, когда она звал папа на молитву, говорит, мы любили. Потому что мы знали, что папа помолится очень коротко. Братья и сестры, то есть дети не могут воспринять нашей духовности. Они до этого не доросли. Потом все будет наоборот. И мы позаботимся о воспитании их духа. Но нам надо понять, вот, как бы сказать, процесс развития человека. Не духовное, апостол Павел подчеркнет в послании к Коринфянам, не духовное прежде, душевное, потом духовное оно придет. Мы же хотим духовное дать, они этого не воспринимают, у них все протестует. И получается какая-то деградация, получается отторжение духовного. И вместо того, чтобы полюбить молиться, полюбить чтение Слова Божьего, у них, знаете, против этого возмущение. Я с детьми очень коротко читаю. Я знаю, что я сейчас начну долго читать Библию, это все. Это просто начинается отвращение. Они не понимают того, что читаем мы. Им свойственно. Я прочитал какой-то рассказик, им пояснил, я смотрю, достаточно. Как только я вижу, что интерес пропадает у детей, я прекращаю. Не пойдет дальше, не воспримется. Будет только отвращение, братья и сестры. И в плане тоже душевного развития. Душевное. То есть нам нельзя закрывать на это глаза. Оно есть и оно будет. Но если в нужное русло не направить их душевное развитие, мы тоже сделаем ошибку. Мне иногда задают вопрос, можно ли каким-то детям читать книги? Можно ли? Братья и сестры, это относится к сфере души, душевного развития. Вот я рассматриваю, что да, можно. Можно читать и даже читать нужно. Вот, есть книги, которые помогают развиться душе. Книги по строительству, книги учебные. Мы же хотим, чтобы дети наши развивались. То есть они могли иметь, определенное развитие. Плохо, братья и сестры, когда вот сейчас выросли дети наши, и мне моя дочка рассказывает. Говорит, у нас экзамен, и задает вопрос в школе. Где восходит солнце? Это восьмиклассники. Дети, где восходит солнце? Одна девочка говорит, когда я выхожу на балкон, то с правой стороны от меня. Там кто смеется, кто нет, тот серьезно воспринимает, потому что половина класса не знает, где восходит солнце. И моя дочь рассмеялась. А я говорю, а ты-то знаешь, где солнце восходит? Она говорит мне, на Дальнем Востоке. Братья и сестры, вот что сегодня наши дети получают. Там в школе почти никакого образования. Что ухватил, то понял. Никто с тобой заниматься не будет. Ни по математике, ни по другим предметам. И я сколько раз не приходилось просто нанимать педагога в школе. Они, кстати, такую систему уже разработали. Знания не дать, все равно придешь, потом за денежки мы научим. Если ты хочешь, чтобы с математикой дело поправилось, приходится отдельно детям идти и... Уроки эти они преподавать будут. Братья и сестры, но это все относится к воспитаниям нашей души. Но мы же хотим, чтобы дети знали, сколько у нас существует континентов, где находится Африка, где Бразилия. Мы же хотим знать, чтобы они подошли к карте и посмотрели, где какие миссионеры служат. Это должны наши дети знать. Но это душевное развитие, это знание души. Потому что я еще раз подчеркну, что душа – разум, воля и чувство. И это должно развиваться. И наши дети должны получать правильные знания. И есть книги, которые этому содействуют. Я, например, иногда книги покупал своим детям о животных. Я сам животных люблю. Я своим детям объяснял, какое животное сотворено Богом, каким образом, что оно из себя представляет. Им интересно. Они будут иметь представление. Зачем им идти в мир и все это в мире узнавать? Мы сами можем это знать. И у них должен быть довольно-таки широкий кругозор. Братья и сестры, нельзя переборщить. Если душевное и потом пойдет впереди, это очень опасное явление, это другой вопрос. Нельзя переборщить. Но все-таки душа должна развиваться. Братья и сестры, и дух. Но когда человек уже обратится к Богу, вот вы знаете, как в детстве. У меня вот последний мальчик, он такой хитроватый немножко и остроумный. Папа, сколько сегодня будет проповедей? Мы едем на собрание. Я говорю, сынок, как всегда, три. Он так задумался и говорит, папа, давай две. Вот и детское восприятие. Им в тягость наши длительные собрания. И вы знаете, дети уже от длинных, нудных проповедей для них, они ничего не понимают. Это я сегодня проповедовал, а сам мучился. Ведь я понимаю, что дети почти ничего не могут понять из того, что я говорю, из области действия Святого Духа. Но само присутствие на собраниях имеет колоссальное значение для них. Но им надо свойственно им пищу давать. И вот у нас на собрании мы практикуем, что специально для детей слово. Это важно, если в наших церквах это будет, это хорошо, слово для детей. Братья и сестры, многие духовные вопросы они понять не могут, даже мы. Мы среди братьев иногда рассуждаем, а как вот этот вопрос понимать? И трудно, я не на все вопросы могу дать ответ. Поэтому, братья и сестры, наши собрания, они имеют большое значение для детей, и для них тоже должна быть хорошая пища. Но если мы не можем им дать, само присутствие на собрании будет играть значение для наших детей. Но все-таки, братья и сестры, нельзя наших детей укорять или винить, если они воспринять не могут. Не пришел тот период времени, когда они смогут воспринимать. Еще не пришел. Потом начнется другое. И у меня то же самое было, вот в моем детстве. То же самое. Чем длиннее собрание, тем мучительнее. Когда я покаялся, все стало наоборот. Духовное пришло, и все. А теперь мы будем воспитывать дух. Вот теперь духовное самое главное, самое основное. Теперь душа должна подчиняться духу, и тело, и духу, и душе должно подчиняться. И мы формируем наше тело. Но это, братья, я вот из той области, что нам все-таки надо уделять внимание и тому, и другому. Если ваши дети неплохо могут играть на скрипочке, братья и сестры, хорошо, если они будут упражняться, и вы будете этому содействовать. Хорошо. Если у них проявляется способность, как нужны нам талантливые люди. У нас большая церковь, у меня сломалась машина. Я там одного брата попросил, он говорит, неужели у вас в церкви нет ни одного специалиста? Я говорю, к сожалению, признаюсь, нету. Как плохо. Как плохо. Люди не развились. Вот есть прекрасные специальности, нужные специальности, и мы должны побуждать наших мальчиков и девочек. Как им надо сейчас приобретать важные профессии, важные специальности? Это пригодится для их будущего дома, для семьи, и для братьев, и для сестер. Я говорю, братья, вы по несколько профессий должны хорошо освоить. Но это тоже относится к области души. Вот. И способности эти надо на практике развивать. И нам надо содействовать нашим детям, друзья. Если вы видите у него способность к одному, к другому, к третьему, побуждайте. Это будет хороший специалист в будущем. И он принесет пользу и для вас, родителей, и для церкви, и в своей семье. Он сможет прокормить свою семью в будущем. Еще из вопросов воспитания наших детей. Вот я однажды проводил такую тему. Вот. Я отчасти только коснусь. Однажды ко Христу подошли люди с таким вопросом. «Равви, мы знаем, что ты справедлив. Истинно пути Божии учишь. Мы знаем, что ты справедлив». В книге Иова в первой главе мы находим характеристику этого человека. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Справедлив. Братья и сестры, дети очень остро реагируют на несправедливость. Очень остро. Между прочим, на несправедливость реагируют очень остро и взрослые. В принципе, это тема для взрослых. При выборе епископа, служителя церкви, Павел подчеркивает, это свойство будущего служителя, что он должен быть справедлив. Но епископ должен быть справедлив. Братья и сестры, мы с вами епископы в наших домах. Мы с вами служители отцы. Мы служители в наших домах. Вот Писание говорит так. «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Конечно, относилось это к храму, но я хочу сказать, братья, дорогие сестры, что наши дома – это тоже дома молитвы. Я бы даже имел дерзновение сказать, они нам не принадлежат. И я не называю свою квартиру, что она моя. Соломон и Давид, его отец, они эту мысль подчеркивали. Давид так говорил, «Все от тебя полученное мы отдали тебе». Он своим ничего не называл. Соломон точно так же потом скажет, приблизительно в отношении храма, «Все от тебя получено». Об этом скажет апостол Павел, посланник к Ефесянам. Ты, говорит, чем хвалишься? Ты разве это не получил? А если ты это получил от Бога, твое ли это? Чем ты хвалишься? Братья и сестры, мы ничем похвалиться не можем. Завтра Бог отнимет мое здоровье, и все. Завтра сгорит мой дом, и все. Чем мне хвалиться? Это все не мое. Одно мгновение Бог вынесет решение, и ничего у меня не будет. Или вы помните этот случай, как один уже бывший бедняк, но стал зажиточным крестьянином. У него там И богатство появилось. И он приехал вот так вот демонстративно на тройке, приехал к молитвенному дому. Ну, это перед коллективизацией. Вот. Приехал, вот, и так вот, знаете, посмотрел. Люди выходят с молитвенного дома. И он так, знаете, на своей телеге гордо. А ему говорит: Ваня, как ты высоко поднялся? Он говорит: да, очень высоко. Сам Бог, говорит, меня не снимет с этого места, куда я поднялся. И домой поехал. Приезжает на попелище. Дом сгорел. А там ребенок остался. Сгорел ребенок. А жена с ума сошла от горя. И вот он приехал. Высоко поднялся. Братья и сестры, да Бог мгновенно может решить вопрос. Для всемогущего нетрудно богатых в бедных превратить, а всех живущих в доле скудной богатством неба наделить. Братья и сестры, ничего нашего нету абсолютно. И те наши дома, которые мы имеем, хотя мы и строили, это все Божие. Попробуй похвалить, завтра Господь отнимет. Так может быть, братья и сестры. Мы должны с такой позиции приходить домой. Господи, это Твое. А как этот храм устраивается? Ну, мне трудно сказать, братья и сестры, или такую характеристику вывести, а вы сделали вертепом разбойников. Но я хочу сказать, что не все у нас бывает, как в храме Божьем, в наших домах. Не все бывает. И мы относимся к нашим домам не совсем правильно. А мы, как епископы в этих домах, как стражи Божьи в этих домах, и детей-то нам Бог дал, это не наши. Завтра заберет, и все. Хотя мы их воспитываем, мы принимали и так далее. Все это Богу принадлежит. И какое у нас отношение должно быть? То, что принадлежит Богу. Какое отношение? Так вот, братья и сестры, мы должны быть очень аккуратны, и мы должны быть епископы и весьма справедливыми. И дети в наших домах, и не только в домах, а в нашей церкви, они остро реагируют на нашу несправедливость. Друзья, вот я сейчас прочитаю один текст Святого Писания. И вы смотрите, какая реакция бывает у людей взрослых. Это вторая книга царств. Ну, читать не буду, вы хорошо это место знаете. К Давиду приходит Нафан. Значит, это 12 глава второй книги царств. Приходит Нафан и говорит: Давид, у одного богатого человека было много волов, овец, и рядом жил бедняк, у него была одна единственная овечка. Он ее взрастил на груди своей. Из его чаши она пила и ела, вжила в его доме. И к богатому человеку зашел странник. И он пожалел из своих овец богатому человеку, а взял овечку этого бедняка и приготовил ее для странника. Когда Давид это услышал, братья и сестры, послушайте, какая реакция. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо“». Братья и сестры, чувство несправедливости вызывает какую реакцию? Обиду, огорчение, недовольство и даже гнев. И даже гнев. Даже у взрослых. Братья и сестры, я хочу сказать, что и дети подвержены этим качествам. Когда они чувствуют несправедливое отношение родителей, членов церкви к себе, у них чувство огорчения, обиды, негодования, даже ненависти. И нам надо это учитывать, братья и сестры. И нам нельзя покалечить наших детей. Некоторые ушли из церкви, потому что их сильно огорчили. Неправильное отношение верующих к детям. Братья и сестры, мы все связаны с нашими детьми, с семьями. Недавно я был в одном христианском лагере, задали вопрос: можно ли наказывать не своих детей? Можно ли? Братья и сестры, я не знаю, вы когда-нибудь задавались таким вопросом или отвечали ли вы на такой вопрос? Можно ли наказывать не своих детей? Вы знаете, я им говорю, что я один случай знаю такой. Когда брат-служитель наказал не своего ребенка. И, в общем-то, результат положительный. Но когда я об этом только узнал, я сразу же пошел к этому ребенку, думаю, беда, наверное, будет. Потом к маме. Нет, все нормально. Мама сказала, я так ему и сказала, служителю, если будут вести плохо, накажи. Он взял ремешок, его там выпрал в лагере. Вот. Я к этому ребенку, он говорит, дядя Саша правильно сделал. Но это единственный случай. В основном реакция отрицательная. В основном. Братья и сестры, я бы не дерзнул никогда наказывать своего ребенка. И в категорической форме скажу. Плохо, когда верующий приводит детей за уши. Я такие случаи знаю к родителям. Вот твой. За чуб привезут, за шиворот привезут ребенка. За руку схватят. Вот твой. И к родителям. К Как мы калечим такими жестами наших детей? Как мы калечим? Братья и сестры, этого дети не должны видеть. Как достать нам потом ту занозу, которую мы всадили в сердце ребенка, это годами потом выправляется. Я однажды проводил беседу, вот точно как с вами, столько же приблизительно людей было. Вот я проводил в своей родной церкви беседу. И как раз я говорил на тему о воспитании детей. А я приехал с детьми. Ну, моя жена здесь сидит. Значит, я сам беседу провожу, а дети мои там по молитвенному дому бегают, в зале в большом. А мы там, у нас класс специальный. И вдруг открывается дверь, и входит брат и тащит за ухо моего сына. И тащит ко мне прямо, я встаю с Библии. Он подводит, демонстративно поставил его вот так вот. Мраморное такое лицо у брата, значит, поставил. У него дети все маленькие. А у меня тоже выросли. Поставил и сам сел. Гробовое молчание, братья и сестры, я дар речи потерял. Жена, смотрю, бледная вся. А сын мой, знаете, так стоит. Нахохлился так, это самое. Потом, смотрю, слезы потекли. Я думаю, сейчас плохо будет. Говорю, так, сынок, выходим за дверь его. Говорю, тут постоишь, кончится собрание. Сынок, никуда не уходи. Потом мы с тобой побеседуем. Я продолжил тему. Жена выскочила, пошла там сразу его там утешать. Я говорю, ни в коем случае, все будет нормально. Ну, женщины более эмоциональные, тяжелее все это воспринимают. Кончилась наша беседа. Я к брату подхожу, что случилось? Он бегал по молитвенному дому. Я говорю, один? Да нет, не один. Я говорю, плохо, конечно, дети, что бегают по молитвенному дому. Я сам останавливаю. Ну, хорошо, мы разберемся. Это чтоб не бегал. Я говорю, хорошо. Я ему слова не сказал брату. Поправим. Хотя там можно было поймать ни одного. Да это и частенько бывает. Как только мы ушли, дети начинают там. Братья и сестры. Но вопрос был не в поступке брата. Я спокойно отреагировал на это. И брата простил и забыл. И вспоминаю это только потому, чтобы вам сказать, какая реакция у детей. Я несколько лет работал потом над своим сыном. Несколько лет. Он уже в армии, у меня большой, уже член церкви. Чтобы достать то, что брат ему причинил. Чтобы он смог его простить. Если бы вы видели, какая началась вражда. Какая началась вражда. Он критиковал его все проповеди. А у меня сын такой, знаете, ну, как бы сказать, он лидер в какой-то степени в своем кругу. И он там настроил людей уже против этого брата. Они каждую ошибку его критикуют между собой. У них уже целая такая, знаете, агрессия началась. И я смотрю, мне не справиться, друзья. Я не за брата переживаю, я переживаю за своего сына. Как ему вложить, чтобы он мог простить это забыть? Он не может забыть. Не может забыть. Братья и сестры, выставить ребенка на позор – это колоссальная ошибка. Я никогда не наказывал своих детей при людях. Никогда. Братья и сестры, я никогда не позволял себе наказать своего ребенка, чтобы видели его братья. Только за закрытой дверью. Нельзя это делать. Мы даже до конца не понимаем, какое психологическое вот воздействие в отрицательном плане производит на детей публичное наказание, публичный выговор. При всех подойдите, если вы нашли нужным выговорить ребенка, наедине только, чтобы родители слушали. Ну как, если только в обществе мы отвращаем наших детей, братья и сестры? Да мы с догматической точки зрения, как духовные вожди, правильно поступили. Да подход был не тот. То есть мы правильно говорили, но не те меры. Не то лекарство мы дали, мы отравили нашего ребенка. Я вам скажу, я годами работал над своим сыном, думаю, Господи, как ему? А я знал, что если он не простит, если не вынуть из его сердца вот это зло, которое там появилось, негодование, да он и покаяться не сможет. Потом это ему вот всю жизнь мешать будет. Братья и сестры, я ни один пример бы вам мог привести из жизни детей, молодежи, уже взрослых людей, которых вот так, то за уши, то за чубы, то где-то палочкой вот, наказал. Да, просто брат. Да не своего ребенка. Как потом с этого ребенка все это достать? Мы отвращаем наших детей и от церкви, и от Слова Господня и так далее. Этого делать нельзя. Дети очень ранимы. Они не всегда понимают наших духовных запросов. Вот. И у нас должны быть правильные методы воспитания в этом плане. То есть я не сторонник, братья и сестры, я не категоричен в этих вопросах, но считаю, что наших детей в церкви надо На них надо правильно воздействовать. Мы встретились не так давно с моим другом. У нас большие семьи, уже внуки. Вот. Он живет в Америке. Приехал в Петербург. И мы с ним начали вспоминать наше детство, нашу юность. А он говорит мне, а жив ли вот тот брат? Я говорю, жив, жив брат. Он не в нашей церкви давно, в 75-м году ушел, там поддержал ту оппозицию еще. Да, говорит, как я не любил слушать его проповеди, как я не любил. Он такой же, говорит, остался, этот брат. Я говорю, да думаю, что такой же, почти все дети в мире. А он служитель же был в нашей церкви. Я говорю, а что ты так не любил? Геннадий, а ты помнишь, как он нам палкой все грозил? А мы однажды стоим так, да, братья и сестры, вот мальчики вот такие, я даже не помню, было ли шалость там или не было, мы просто стоим. А он подходит и нам и говорит, где ваши родители? Да я бы на месте ваших родителей вас палкой наказывал. Все, братья и сестры, это было достаточно, чтобы мы его просто не слушали. Никогда не воспринимали его проповеди. Потом я, конечно, пересмотрел что-то, покаялся, когда принял крещение. Но на тот момент он для нас просто перестал существовать. Мы его обходили стороной, это злой дядька. Вот и как он вообще проповедует. Тем более, когда мы чувствовали несправедливое отношение. Я как-то уже рассказывал, братья и сестры, ну, таких примеров, я говорю, что много. Я помню себя вот маленьким еще. И вот... Подходит тетя, она, наверное, была верующей, тетя эта, подходит к маме, потому что мама в основном с верующими имела отношение. Мы так не в квартире были, на даче у моего дядюшки, все верующие. И она приходит и при мне начинает на меня наговаривать. Братья и сестры, она говорила то, что не было. То, что не было, я это хорошо знаю. А потом она говорит моей маме, что тебе надо его наказать за такие дела. И мама берет прут и при этой тете меня наказывает. Если бы вы знали, сколько у меня было злости. Вот. У меня такая ненависть появилась. Такая обида. Я сквозь слезы. Вот. Негодование потом свое выражал. И вы знаете, я обиделся больше на маму, чем на эту тетю. Как она могла меня наказать несправедливо? Как так? Потом мама меня просила прощения. Прошло даже время. И она очень сожалела, что она это сделала. Говорит, как я пошла на поводу. Братья и сестры, когда наказание несправедливое, кроме того, что мы наших детей отвратим от себя, мы ничего не сделаем. Наказание наше, выговор наш, а тем более посторонних людей, он должен быть исключительно справедливым. Братья и сестры, я удивляюсь, вот подход пророков, подход действительных вождей Божьих. Вот смотрите, как поступил Нафан. Он же мог сказать, Давид, какой ты мерзостный грех сделал. Ты что натворил в Израиле? Вы знаете, у Нафана голова могла слететь с плеч после таких слов. Ты с кем разговариваешь, Нафан? Царь! Он привык к войне, он столько кровью пролил. Давид – это не робкий человек, чтобы его, знаете, с ним так разговаривать. Смотрите, какая мудрость у Нафана. Он говорит, Давид, он притчей излагает дело, он приводит Давида к сознанию, чтобы Давид сам себя осудил. Это самое главное. Наши дети должны понять, что они виноваты. Если они это не поняли, да, они виноваты. Но если они этого не поняли, а мы их наказываем, у них бурная реакция в отрицательном плане. Потом исправить бывает очень тяжело. Еще, друзья, я наказывал своих детей, наказывал, крепко наказывал. Вот. Но никогда не калечил, нет. Но ремешок, если я наказываю, то я крепко даю. Но я никогда, вот не помню, чтобы после наказания я снова не подружился со своими детьми. У меня всегда был хороший контакт. Пройдет немножко времени, я найду время для того, чтобы побеседовать с моим сыном, вот изложить проблему, которую я видел, доказать ему, что это было нужно сделать. Сынок, я хотел только блага тебе. Я хочу, чтобы ты был хорошим. Я буду убеждать его в этом. И я потому что люблю тебя, я так сделал. И в следующий раз так поступлю, сынок. В следующий, только еще сильнее тебе дам. Потому что я тебя очень люблю. Братья и сестры, у меня всегда хороший контакт. Я даже, знаете, удивляюсь, что ребята знают, что я их накажу, мама им сказала, и меня все равно с удовольствием ждут. Что я приеду домой, там радости столько. Я старался никогда контакта не потерять с детьми. Братья и сестры, и также с детьми не своими. У меня такой случай был однажды. Вот там около кафедры у меня всегда много детей. И самые шаловливые, вот как специально садятся около меня. Вот. И вот один мальчик, он сын диакона, но совершенно неуправляемый, совершенно. И все на него жалуются, но такой энергичный, и вот такое у него бурное развитие. И вот он сел около меня, я ему один раз замечание, другой раз замечание. Виталик, ну что ж ты делаешь? Потом взял его так за плечо, вот так, знаете, говорю, Виталик, он раз начал вырываться, это во время богослужения, я, конечно, такую ошибку сделал колоссальную, я вот так посильнее, говорю, Виталик, с моей руки не вырвешься, так потихонечку, чтобы другие не слышали, а ну-ка сиди спокойно, а он так, знаете, под стул начал сползать, а я его так его приподнимаю, а он сползает, я его приподнимаю, он начал уворачиваться, я смотрю, у него слезы, у него, он сжал зубы, значит, такой у него оскал такой, знаете, прямо как зверька такого затравленного, и он так все равно... Ноги отпустил и повис на моей руке. И я его отпустил, он раз под лавку и забился туда. Думаю, Господи, какой позор, прости меня. То есть он мне испортил все настроение до конца собрания. Я даже не знаю, как собрание закончил. Кончилось собрание, он под этой лавки и текать. Я до его родителей. Галя, говорю, прости, как нехорошо получилось. Она стоит, Геннадий Сергеевич, да вы знаете, да ему просто больно было. Я говорю, да как больно, я-то старался аккуратно. Да у него, говорит, ключица сломана, говорит. Как? Ну да, говорит, вы как раз взялись за больную ключицу. А я удивился этому ребенку, и он даже, вы знаете, он так вот прорычал что-то, оскалился. Вот слезы на глазах, ну ничего. Вот, не кричал, там, не пищал, так выдержал все. Ну, мальчик вообще мужественный, я думаю, все. Я так не люблю, чтобы у меня контакты с детьми были плохие, не люблю. У меня с детьми, со всеми, слава Богу, в церкви хорошие отношения. Я его после собрания разыскивать пошел. Нашел. Он на меня, знаете, так вот из-под лоб. Я говорю, Виталик, стой, прости меня, Виталик, иди-ка сюда. Слушай, что я тебе сейчас расскажу? Ты видал мою машину? Он смотрит на меня. Я говорю, пошли, говорю, я тебя сейчас учить буду ездить. Поедем по Володарке. Он раз, и за мной. Голову помотал, и за мной. Я его за руку сел за руль, его на колени. А ну, держи руль, говорю. Поехали кататься. И я поехал с ним. И вот он сидит, он думает, он рулит. Конечно, рулю я, но он сидит у меня на коленях. Братья и сестры, на следующее воскресенье он меня ждал с утра у входа молитвенного дома. Дядя Гена, поедем кататься. Я говорю, Виталик, обязательно. Вы знаете, мы сейчас с ним друзья. Вот уже прошло, наверное, года два прошло. Он иногда подбежит ко мне, обнимет меня за ногу, прижмется ко мне. Я даже удивляюсь, как он меня полюбил. Я его по голове поглажу, Виталий, какой ты хороший. А он такой же шаловливый, все. Вот. Ну, лучше уже стал. Отмечает, что лучше стал. Братья и сестры, дети любят ласку. Им надо уделить внимание. Может быть, вот это грубость, если где-то мы что-то проявляли. Братья и сестры, это надо устранять. Устранять. Особенно, если это не со своими детьми. Не со своими. Некоторые родители ругают своих детей прямо при всех. Наказывают при всех. Братья и сестры, это травма для ребенка. Это отвращение их. И от дома, и от родителей, и от церкви этого делать нельзя. Наказывать детей только за закрытой дверью, чтобы никто не видел. У меня даже случай из моей личной практики. Я наказывал тех детей, если они подглядывали, как я наказываю. Вот увидел, щель такая открывается, это самое, и чей-то глаз. Иди-ка сюда, и ты получишь порки. Чтобы больше не подглядывал. Ну, братья и сестры, это вот так вот коротко. По времени надо уже заканчивать. Это вот воспитание детей, отношение к неверующей половине. Ну, я что скажу, друзья, у нас есть такие случаи, когда неверующая половина, неверующая. Вот. Мне недавно сестра рассказывает. Она приехала с другой церкви в нашу общинку, стала членом церкви, и у них... Они живут как кошка с собакой, такая пословица есть с мужем. Он неверующий, она христианка. И вот она мне все жаловалась на свою семью, на своего мужа, какой он негодный, пьяница, жить со мной не хочет, значит, в комнату даже не заходит, поселился в коридоре, тюфяк там поставил и все прочее. Я говорю, а как ты к нему относишься? А как написано, как к неверующему мужу? Вразумляю его, учу его, призываю его к покаянию. Я говорю, ну тогда тебе придется жить так и дальше. Так нельзя, так нельзя. Братья и сестры, жены должны быть покорными своим мужьям. Образец святой жизни. Единственное, в чем нельзя покоряться мужу, это в греховных вопросах, когда он толкает на грех. Вот это делать нельзя. В остальных всех вопросах должна подчиняться мужу. Ко мне подходит после одного богослужения, по-моему, это было родительское, две сестры. Ну, это давненько было. Две сестры в солидном возрасте, им лет, наверное, по 60. Вот. И они мне говорят: Геннадий Сергеевич, мы пришли к выводу, ну, две подруги, что мы будем разводиться с нашими мужьями. Я говорю: как разводиться? Ну, говорит, написание же позволяет нам разводиться или не позволяет? Я говорю: конечно, нет. Вот. А что, говорит, он мот и пьяница, она мне жена, говорит, мот и пьяница, все пропивает, с дома уносит, что мне с таким жить? Я говорю: сестричка, а вы когда крещение приняли? Она говорит: да недавно. Я говорю: а муж стал хуже, или он таким и был? Да таким же и был. Я говорю: интересно, как получается. Значит, вы прожили с ним долгий период времени и жили с мотом и пьяницей. Теперь вы приняли водное крещение и сразу же за развод. Говорю: все шиворот на выворот. Почему? Я говорю: почему вы раньше не разводились? Да я, говорит, такая же была. Такая же была. Говорит, мне легко было переносить. Я говорю: а сейчас вы стали святая. И теперь вон нечисть из моего дома. Так оно получается? Да наоборот. Как вы можете так рассуждать? Вы должны спасти вашего мужа. Теперь, оказывается, все. Братья и сестры, я их увещевал. И вы знаете, целая трагедия иногда. Когда жены становятся настолько святыми, что им мерзок муж. Во всех отношениях. И в физической близости, и во всех других отношениях. И они над ними начинают... Я иногда даже удивляюсь. У меня одна сестра, вот такая же проблема, пригласила в свой дом побеседовать с мужем. Но я пришел и взял одного брата. Один не люблю ходить. Взял одного брата, и я удивился. В течение 2 часов я слушал эту дорогую, возлюбленную, благочестивую, ну, почти бабушку, вот, сестру. Как она на своего мужа налетела, и как она его увещевала, и Словом Божьим, и к покаянию призывала. Я вообще не понял, для чего нас пригласили. Чтобы вот на фоне нас, значит, она своего мужа воспитывала. Так оно получается. А он-то и неплохой. Валера его зовут, недалеко от моего дома. Он так слушал, говорит: она всегда, говорит, такая. Так на нее пальцы, на свою жену небрежно. Я ее так потом выговорил: как вы могли? Вы меня пригласили побеседовать 2 часа. Вы беседовали, а мы даже пытались в ваш разговор войти, не получилось. Вы учили вашего мужа на нашем фоне. Какой позор! Какой позор! Вы долго не приобретете вашего мужа. Долго. Может быть, он умрет безбожником от вашей вот такой непонятной духовности. Вам в смирении, с почтением относиться к мужу, с любовью. А вы что делаете? Вы стали таким учителем. А его эти нотации, знаете, он так их воспринимает. Они только его раздражают. И все. Да он нерожденный свыше. Как его можно воспитывать? Ты покажи пример христианской жизни. Без слова приобретаются мужья. Без слова. Когда жена ведет чистый, богобоязненный образ жизни. Я вот этой сестре нашей начал так описывать. Недавно я спрашиваю: как вот ваши взаимоотношения? Говорит: прекрасно живем мужем. Прекрасно, говорит. Я, говорит, не знаю, или я такое воспитание получила. И она мне начала рассказывать. Знаете, как получалось? Ну, меня, говорит, так научили, говорит, братья и сестры в другой церкви. Я, говорит, прихожу домой, у него телевизор. А я, говорит, рядом магнитофон, да погромче с нашими песнями. Вот. Значит, он там начинает что-то, а я петь начинаю, да погромче наши христианские песни. Говорит, все наперекор и все духовное. Братья и сестры, до конфликта, до драки. Он с таким негодованием, с таким возмущением на церковь, на нее... И она вот так его воспитывала, говорит, сейчас все пересмотрела. Знаете, говорит, как я сейчас поступаю? Он приходит пьяненький, я: ой, дорогой мой, проходи, проходи, раз его в постельку. И я, говорит, ему пару ласковых слов, и он засыпает. Потом проспится, говорит, и вроде человек нормальный, но, говорит, он помнит, как я его в постель уложил, и говорит: ах ты моя дорогая, и, говорит, у нас такие стали любезные взаимоотношения с ним. Все, говорит, поменялось. Я перестала его вот этой духовностью доставать, перестала, говорит. Просто сейчас стараюсь вести благочестивый образ жизни. Говорит, я удивляюсь реакции моего мужа. Изменилось все в семье. И он говорит, он меня так любит, оказывается. Вот. Я, говорит, вот такую тактику. Ну, еще много там, что не достигли они. Телевизор стоит и все прочее. Но он неверующий, братья и сестры. Они не могут понять нашей духовности. Не могут. Пока они не рождены свыше. Но я, может быть, что-то не смог осветить, как должно. Где-то и ко мне снисходите, потому что я тоже еще учусь. Ну, мы помолимся, братья и сестры, и, наверное, тогда на сегодня наше общение родительское закончим. Давайте преклоним колени, помолимся нашему Богу.
Ничего не проходит бесследно. Ничего, ничего, ничего. Недостаточно жить нам безвредно. Жизнь должна быть прекрасной, полезной. В ней должно быть другим хорошо. Нет вещей на земле без последствий, и лихая бездумность порой то же самое, что бессердечность. На нее кто-то смотрит беспечно, за нее может многое быть безответным, но нельзя забывать одного. Ничего не проходит бесследно. Жизнь должна быть прекрасной, полезной.